Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 5 и 6, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Марка, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». «Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель воскрес от мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илия», а иные говорили, «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, знает, что он муж праведный и святой, и берег его. многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, слышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. И взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». и вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышано было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Неправда, что современная биология, астрономия, просвещая наш разум, гнетет сердце. Кто понимает, чего стоят эти две науки, гордость современного человечества, тот будет смотреть на мир с жизнерадостным ощущением, а не пессимистически. Биология и астрономия расширили горизонты человека. Биология показала, что жизнь его – это жизнь борца, героя. Астрономия открыла, что во Вселенной есть превосходящие человека и его планету Земля по величию, красоте и степени совершенства творения. Разве может опечалить человека знание, что его жизнь, жизнь героическая, не похожа на жизнь, пребывающего в постоянстве мира, и что во Вселенной есть нечто более совершенное, чем он? Нет, напротив. Эти знания как раз и должны радовать человека и укреплять его надежду и волю в борьбе на пути к совершенству. Так мыслит и так говорит в наше время герой-ученый. Однако не только ученый может быть героем нашего времени, но и политик. Политиков нынешние времена обескураживают, и только политика героя ничто не может лишить уверенности. Обычные политики рассуждают так. Разумная политика могла проводиться только в прошлом, потому что тогда отношения между людьми были определеннее и естественнее. В те времена политики могли обращаться к людям либо как к гражданам, либо как к патриотам, либо как к братьям, и люди отзывались на их призыв и следовали за ними. А к кому могут взывать и к чему призывать нынешние политики? К гражданам. Но граждан страны сейчас не существует. Есть лишь члены той или иной партии. Она членов одной партии, политик из другой партии может влиять не больше, чем на граждан другого, например, вражеского государства. Знаменитые афинские и римские ораторы могли одной речью сгладить, как мы сегодня сказали бы, межпартийные различия между гражданами и уничтожить разделявшую их пропасть, чтобы мысли объединились, а кровь разогрелась для общеполезного дела. Сегодня такого успеха не могут добиться и самые искусные ораторы. сегодня устранить межпартийные разногласия и унять вражду между народами в любом парламенте Европы не удалось бы даже всем преуспевшим в ораторстве грекам и римлянам. Восстань они из небытия. Члены партии, несомненно, поразились бы их красноречию, наградили бы рукоплесканиями и отвесили любезные поклоны, но, когда пришло бы время голосовать, они не стали бы считаться с мнением какого-нибудь Демосфена или Цицерона, а приняли бы мнение своих партийных хозяев и продолжали бы отсиживаться в своих партийных конурах, утешая себя, что над их-то крышей не каплет. А что до общенационального дома, так тут хоть потоп разразись. Ну и к чему же остается взывать? К достоинству человеческому, к совести, к гуманности, к братской любви, к морали. Но ведь мы видим, что сегодня все это подвержено сомнению. Все, что в прошлом составляло основу общественного строя и общественной жизни, поколеблено и обесценено. Когда-то существовали понятия, которые никто не смел обсуждать. Теперь этого нет. Когда-то у каждого были или должны были быть авторитеты. Сегодня этого нет. Было время, когда и безумцам не могло прийти в голову, что вера, мораль, армия, авторитет монарха не нужны государству. А сегодня так думают даже те, кто и вовсе не безумен. Некогда общественная жизнь основывалась на святости брака и домашнем воспитании детей. Сегодня брак лишился святости и превратился в хмельную оргию, а все домашнее воспитание свелось к тому только, чтобы детей накормить, а дети отправить в школу. Было время, когда государственная политика доверяла школе воспитание граждан, вдохновенных и сильных духом, а сегодня школы перестали быть центрами воспитания. Дети воспитывают себя сами, не получая помощи от семьи и школы. Семья только кормит и одевает, школа только наполняет знаниями. Другими словами, семья набивает живот, а школа — голову. Сердце детям не наполняет никто, разве что они сами до улицы. Следовательно, среди таких разрушений нельзя проводить никакую разумную политику. Следовательно, такое время, когда царят хаос и смута, не может дать вдохновенного политика. Так подытоживают свои жалобы на наше время современные политики.
Боже, не мог судишь, не поверил.
Однако герой-политик видит и светлую сторону нашего времени. Вот что он говорит. Жизнь общества сегодня стала гораздо сложнее, потому и проводить разумную политику стало тяжелее. Политик нашего времени должен быть умнее политика прошлого. Тот поступал по принципу «сила есть, ума не надо», а политику нашего времени так действовать невозможно. Сегодня политика должна быть умной и обоснованной. Политику необходимо верить в идеалы и в свою эпоху, и во все человечество, и в свой народ, и в себя самого. Если политик мрачно воспринимает жизнь, то он слепой поводырь слепых. Политик – водитель для тех, кто видит хуже, чем он, поэтому он должен предвидеть, куда ведет нас наше время. Он должен уметь заглянуть в тайны истории, приоткрыть врата будущего. Если он не видит ничего, кроме хаоса, разнузданности, осквернения святынь, отрицания и разрушения всего того, что должно быть незыблемым, ему как политику не место в нашем времени. Оно имеет свои отвратительные язвы, это правда, но и организм человечества стал сегодня гораздо сильнее, и он в состоянии переносить вызываемую ими боль. Политик со здравым взглядом всегда найдет достаточно здоровых элементов в своем народе, с помощью которых можно будет вести здоровую политику. А если политику суждено погибнуть, как Столыпину в России, его героическая смерть тоже послужит победе идеалов, за которые он отдал жизнь. Так думает и так говорит политик, герой нашего времени. Но героем нашего времени может быть и отец семейства. Вот что говорит он. «Я рад, что исполнил родительский долг, но, говоря по правде, много чего омрачает мою радость. Во-первых, то, что я не могу заработать столько, сколько нужно моим детям. У меня нет денег, чтобы дать сыновьям необходимое образование. Во-вторых, то, что моя дочь, она уже на выданье, все не может выйти замуж. А не может потому, что имеет то, что не нужно, но не имеет того, что нужно. У нее горб на спине и ни динара в приданное. В-третьих, дети мои меня не почитают. Они презирают, высмеивают и проклинают меня, говоря, зачем ты нас родил, если не можешь ни одеть, ни накормить, ни выучить, ни замуж выдать? Зачем родил нас горбатыми и некрасивыми? Разве для нас было бы хуже остаться нерожденными? Разве лучше маяться людям на потеху? В-четвертых, моя жена находится в сговоре с детьми против меня. Все зло мира она ставит мне в вину и говорит им, что я законченный грешник. Это всего лишь в-четвертых, а есть еще в-пятых, в-десятых. Вот так я и живу. И многие так живут, несут такое же бремя, жалуются на такую же судьбу и вздыхают и плачут, и проклинают своих родителей точно так же, как их дети проклинают их самих. И слыша плач, вздохи и ропот вокруг, я чувствую радость, что могу утешить и подбодрить других, хотя сам обременен такими же невзгодами, как и они. Я радуюсь вдвойне, что могу сам переносить несчастье, никому не жаловаться на судьбу, и втройне рад, что люди, которые не знают о моих бедах, считают меня счастливым человеком. Вот я и тружусь денно и ночно ради детей своих. И чем больше они презирают меня, тем сильнее я люблю их. Так говорит отец семейства, которого мы назвали героем. Герой нашего времени и благотворитель. Многие творят малые добрые дела и жертвуют от достатка своего, сколько им по силам. А герой творит большие добрые дела и жертвует, если требуется, всем до последнего. Многие дают малую лепту и всегда спрашивают, кто нас поблагодарит за это. Герою такое никогда и в голову не приходит. Он никогда не раскаивается, что сделал добро, даже тогда, когда за добро ему отплачивают злом. Он верит, что добро никогда не остается невознагражденным, а зло – безнаказанным. Хотя награда и наказание, по правде говоря, могут и запоздать. Иначе мир перестал бы существовать. Герой проник в эту тайну, а потому, когда творит добро, никогда не спрашивает, кто мне скажет за это спасибо, как спрашивает обычный человек. Герой благодетельствует тем, кто живет в страхе, ибо своим примером вселяет храбрость в их сердца. Герой благодетельствует сиротам, он отец им. Герой благодетельствует заблудшим, он обращает их на путь истинный. Герой благодетельствует слабым и больным, грешным и презираемым, уверяя их, что и они на этом свете не лишний. Герой есть благодетель для народа своего, ибо верит, что если даже всего себя принесет ему в жертву, останется жить в памяти народной. Герой есть благодетель для всего человечества, ибо верит, что человечество есть единое тело и единая душа, а значит, и его тело, и его душа являются частью великого живого организма, в котором ничто не пропадает, как ни одна капля не исчезает в круговороте воды, будь то ручей или океан. Но у героя нашего времени героизм проявляется прежде всего по отношению к самому себе. Герой достигает сперва полной власти над собой, укротив и облагородив себя, а потом уже переносит это и на других. Неблагородный человек напрасно будет твердить о благородстве. Его слова останутся пустым звуком, хоть и услаждающим слух иногда. Герой не говорит о свете, от него самого исходит свет. Герой не трубит о том, что собирается сделать, он делает. Никчемные и праздные люди, каких большинство на свете, стоят около него, скрестив руки, и критикуют его работу. Но героя мало волнует их критика, ибо он знает цену своему труду, и потому трудится и молчит. когда кто-нибудь тонет. Другие стоят на берегу и гадают, кто придет на помощь утопающему. Герой не гадает, прыгает, не раздумывая, в воду и спасает. Герой всегда оптимист. А сохранять оптимизм – самое трудное в нашей жизни. В большинстве своем люди смотрят на жизнь пессимистически. У большинства не осталось ни веры в жизнь, ни надежды на нее, ни любви к ней. Из сотни человек, встреченных за день, редко найдется даже один, который на жизнь смотрит с оптимизмом. Люди унывают, жалуются, ругают жизнь, враждуют с Богом и с ближними. Пессимизм и мизантропия – болезни, охватившие человечество, и только герой противостоит им, ибо его хранит от этой заразы вера в Творца, который ведет всех к добру. Его вера рождает доверие к жизни, поэтому герой принимает от жизни с доверием все, что предлагает ему жизнь, будь то радость или страдание, утешение или боль. Но где, спросите вы, друзья мои, найти такого героя в наше время? Покажите нам, где он. Но я не смогу вам его показать, ибо его нельзя увидеть с близкого расстояния. Лет через 40-50 все мы, собравшиеся здесь сегодня, умрем и займем свои места в музее прошлого, молчаливо внимая суду потомков. А они из своего далекого далека увидят среди нас только героические личности, не замечая всех остальных. Но если нам не удается увидеть героя среди таких же, как мя, герой сам видит в себе героя, ибо он сильнее других духом, сердце его горячее, вера и надежда крепче, чем у других. У него больше выдержки и терпеливости. Идеалы, значит, для него все. Он и в долине плача нашей жизни не теряет оптимизма. Он и на кладбище в окружении мертвыми костями человеческими говорит: «И здесь тоже нива Бога живого». На ваш вопрос, где герой нашего времени, я так отвечу вам, дорогие братья. Загляните в себя. Может, герой в каждом из вас? Ведь никто себя не знает лучше, чем сам человек. Героем окажется тот из вас, кто почувствует ритм движения современной жизни. Герой тот из вас, кому наука раскрывает глаза, кого она радует, кому укрепляет надежду и возвышает сердце. Героем окажется тот из вас, кто пожертвует собой ради счастья своих детей, своей страны, всего человечества. Тот из вас герой, кто умеет терпеть, не поступаясь ни верой в Бога, ни надеждой на светлые дни, ни любовью к жизни. Тот из вас герой, кто, работая на фабрике, поднимается в 5 утра, целует детей, накрывает своим одеялом, чтобы им было теплее, полутемными улицами спешит на свою ежедневную однообразную работу и даже в спешке не забывает взглянуть на звездное небо и промолвить: «О, Господи, видишь, я с покорностью несу свой крест, который Ты мне определил, и мне не тяжело». Та женщина будет героиней, которая скажет себе: «От того, какой у меня сын, зависит счастье сербского народа, а каков мой сын, зависит от того, какая я. Значит, счастье сербского народа зависит от меня». Достаточно, если вы, друзья мои, найдете в себе геройство хотя бы с горчичное зерно, поставьте рядом еще одно зернышко веры, и вы сможете сдвинуть горы и сможете сказать: «Да будет счастлива Сербия». И Сербия будет счастлива.
Oh.
Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Господь сказал: «Где я, там и слуга мой будет, и будет видеть славу мою». Но люди не разумеют Писание. Оно как бы непонятно. Когда же Дух Святый научит, тогда все будет понятно, и душа будет чувствовать себя, как на небе, ибо тот же Дух Святой и на небе, и на земле, и в Священном Писании, и в душах любящих Бога. А без Духа Святого люди заблуждаются, и хотя постоянно учатся, но Бога познать не могут, и покоя в нем не познали. Кто познал любовь Божию, тот любит весь мир и никогда не ропщет на свою судьбу, ибо временная скорбь ради Бога доставляет вечную радость. Несмиренная душа, которая не предалась на волю Божию, ничего не может познать, но от одной мысли переходит на другую, и так никогда не молится чистым умом и не прославляет величие Божие. Душа, которая предала смиренно на волю Божию, каждую секунду невидимо видит Бога, и невыразимо для самой души все это, и не может она рассказать об этом, но только опытом познает она милость Божию, и знает душа, когда Господь с нею. Душа предалась Ему, как малое дитя, которое каждый день получает пищу, но не знает, откуда эта пища берется. Так и душа чувствует себя с Богом хорошо, но как это бывает, объяснить не может. Господи, Духом Твоим святым просвети народ Твой, чтобы все познали любовь Твою. Господь Сам внушает молиться за людей, и Сам дает силы на молитву, и за это награждает душу. Такова милость Господа к нам. С детства я любил мир и красоту его. Любил я рощи и зеленые сады, любил я поля и весь свет Божий, как он красиво создан. Любил я смотреть на светлые облака, как несутся они в голубой высоте. Но с тех пор, как познал я Господа моего, и Он пленил душу мою, все изменилось в душе моей, и я уже не хочу смотреть на этот мир, но душа моя непрестанно влечется в тот мир, где живет Господь. Как птица в клетке, так томится душа моя на земле. Как птица желает и рвется улететь из тесной клетки в зеленую рощу, так душа моя влечется снова увидеть Господа, ибо Он привлек душу мою, и она скучает по Нему и зовет: «Где ты обитаешь, свете мой? Ты видишь, я слезно ищу тебя. Если бы ты не явил мне себя, то не мог бы я искать тебя так, как ныне ищу. Но ты сам взыскал меня грешного и дал мне познать любовь твою, Ты дал мне увидеть, что любовь твоя к нам привела тебя на крест, и ты в страданиях умер за нас. Ты дал мне познать, что любовь твоя свела тебя с небес на землю и даже до ада, дабы мы видели славу твою. Ты жалился надо мною и явил мне твое лицо, и ныне душа моя влечется к тебе, Господи, и ни в чем не находит покоя день и ночь, и плачу, как дитя, потерявшее мать. Но и дитя свою мать, и мать свое дитя забудут, когда увидят тебя. Душа, видя тебя, забывает весь мир. Так душа моя влечется к тебе и скучает по тебе, и не хочет видеть красоту этого мира. Когда душа в Духе Святом познает Божию Матерь, когда в Духе Святом она станет родною апостолом, пророком, святителем и преподобным, и всем святым и праведным, тогда неудержимо влечется она в тот мир и не может остановиться, но скучает и томится и плачет, и не может оторваться от молитвы, но хотя и изнемогает тело и хочет лечь в постель, но и в постели лежа душа рвется к Господу и в Царство святых. Пришла старость, ослабело тело и хочет лежать на койке, но дух не лежит. Он рвется к Богу, своему Отцу, родному, небесному. Он сроднил нас с собою телом и пречистою кровью Своею и Духом Святым. Он дал нам познать, что есть вечная жизнь. Отчасти мы познали, Дух Святой есть вечная жизнь. Душа живет в любви Божией, в смирении и кротости Духа Святого. Но Духу Святому надо дать простор в душе нашей, чтобы он жил в ней, чтобы душа ощутимо чувствовала его. Кто на земле Духом Святым пребывает в любви Божией, тот и там будет вместе с Господом, ибо любовь не может исчезнуть. Но чтобы не ошибаться в мысленном рассуждении, смирим себя по слову Господа: «Будьте как дети, таковых бо есть Царствие Божие». Горе мне, потому что я познал Господа Духом Святым, но теряю его и не могу стяжать в полноте, хотя и вижу милость Божию со мною.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.